Итак, снова мы здесь. Продолжим. Еще будем изучать швейцарскую реформацию. Переключаемся на историю Жана Кальвина. Он как раз второе поколение реформаторов. Он был жив. Он уже жил в то время, когда Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов, но был молод. Молод еще в то время он был. Лет 10 ему было, может, 8. Он был самым важным систематическим теологом 16 века. Кальвин мог систематически заниматься вопросами богословия, которыми Мартин Лютер и другие не уделяли столько времени, как, например, вопрос освящения. Почему? Почему у Кальвина было столько времени на систематические исследования? Лютеру часто приходилось сталкиваться с угрозой смерти и другими вопросами серьезными. Да, Лютер, может быть, и разобрался с этими вопросами, но за ним, ему угрожали смертью, за ним у него были проблемы восстаний и прочего, противостояния с католицизмом. А у Жана Кальвина уже не было этих так много проблем. Он был наиболее важным теологом и церковным лидером второго поколения реформаторов, которые пришли после первоначальных реформаторов и могли... которые могли опираться на работу первопроходцев. Давайте еще чуть-чуть поговорим о биографии Кальвина. Кальвин родился в Нуайоне во Франции в 1509 году. Его отец был представителем среднего класса и служил секретарем епископа и прокуратором собора в Капитоле. Очевидно, он был воспитан католиком и готовился к церковной карьере в Париже. И он хотел работать в церкви, церковную карьеру совершать. К этому лежало его сердце. И разум. Во время учебы в школе он встречал учителей-гуманистов, которые, вероятно, имели влияние на его мысли и убеждения. В 1528 году Кальвин получил степень магистра. Его отец сказал ему, чтобы он предпочел закон служению, служил, скажем, адвокатом, вместо того, чтобы стать пастырем. Также и Лютеру отец говорил, по крайней мере, в той степени, в которой он рекомендовал, желал добра своему сыну, да? В наши дни тоже. Все, что касается закона, адвокатов, судовых разбирательств, это все хорошая карьера для любого человека и в наше время. Поэтому родители всегда считают, желаем лучшего своим детям, и те отцы тоже желали, чтобы дети занимались юриспруденцией. Его отец сказал ему предпочесть закон служению, и отец был достаточно настойчив, чтобы заставить сына изучать право. Поэтому Джон Кальвин поступил в университет Орлеана и Буржа, и учился там до 1531 года. А когда умер его отец, ушел оттуда. В студенческие годы он изучал классиков в Париже, намереваясь стать ученым. Никто точно не знает, почему он порвал с Римом. Это был тихий раскол. И, вероятно, это как-то связано с его профессорами-гуманистами в школе, и с непосредственным чтением священных писаний. Однако, так было или не так, в 1531 году он обратился в истинную веру, да, и стал протестантом. Назвал этот инцидент Жан неожиданным обращением. Неожиданным обращением. Вернувшись домой в Найон, он оставил также свои богословские должности. А уже в 1534 году король Франции начал преследовать протестантов, и Жан Кальвин, будучи протестантом, уже в то время бежал с Франции в Швейцарию. Его желанием было посвятить свою жизнь Писанию, написанию и разъяснению протестантской веры. Он начал писать работу, которая сейчас известна под названием «Институт христианской религии». Институты христианской религии. Она известна, эта работа, это собрание книг и брошюр. У нас есть она в нашей библиотеке. Вот настолько она группа, такая толщиной. У меня тоже есть копия этой книги. Приблизительно 1200 страниц. Я сам их не прочитал. Кое-что прочитал. Работу над он начал свою работу. Он начал свою работу как маленькую брошюру. Однако работал он всю жизнь над ней, над этой работой. В конечном итоге содержала 80 глав. Первые несколько глав, которые он опубликовал в 1536 году, были очень хорошо приняты и многими расценены как наиболее ясное изложение протестантского богословия, опубликованное к тому времени. Эти несколько глав сразу сделали его знаменитым на всю Европу. И его быстро стали считать лидером протестантизма. В предисловии к институтам христианской веры, религии, Кальвин обратился к королю Франции и защитил протестантов во Франции от критики их врагов и недоброжелателей. Также Кальвин заявил, что протестанты заслуживают того, чтобы их услышали. И вообще, когда вы думаете о Франции, в смысле христианском, очевидно, что сейчас французы не настолько верные христиане, как ранее они были. Они сейчас стали очень-очень мирской страной, да? Но исторически, если думать о них, они были очень-очень привержены Римской католической церкви. Поэтому во времена Жана Кальвина и чуть-чуть после него во Франции развилось достаточно сильное протестантское движение, францисканские гуманисты или гуденисты, не услышала, извините. И ко времени Жана Кальвина уже 10% населения Франции стали протестантами. Да, протестантизм во Франции был... И 10% заслужили себе, или как вызвали движение, как бы гонение на реформа, на протестантов, извините. Поэтому работа и слова Жана Кальвина заслуживают уважения и внимания. Чему же учил Кальвин? Кальвин? Ядром кальвинизма было настойчивое требование Цвингли буквального прочтения Библии. Все, что не содержалось явно и буквально, не описывалось явно и буквально в Священном Писании, должно было быть отвергнуто. Все, что Библия утверждает прямо и буквально, должно было быть исполнено. Но Кальвин также считал, что не только вся религиозная вера должна основываться на чтении Священного Писания, но должна основываться, но и вся церковная организация, и вся политическая система, и все другие аспекты общества должны следовать буквальному чтению Священного Писания. Кальвин считал себя и других реформаторов продолжителями дела апостолов. Вот так вот он считал. Он высоко ценил реформаторов, которые были до него. Особенно он уважал Цвингли и Лютера, называл Лютера самым уважаемым отцом. Цитата. В кавычках, самым уважаемым отцом называл он Лютера. Институты, работа его, да, заимствовала из работ других богословов всех периодов церковной истории. Таким образом, реформатское богословие и намеревалась не отбросить древние знания, а возродить признание древних, учения древних отцов. Лютер соглашался с Цвингли по большинству вопросов богословия, богослужения, государства. Они оба выступали против разложения Римо-католической церкви. Они оба редко использовали внешние вспомогательные средства для религии. Ну, по крайней мере, Цвингли точно мало это делал. Они поощряли совместное пение, но Цвингли не разрешал использовать... Кальвин. Кальвин соглашался с Цвингли. Выступали против римо-католической церкви, изображения в церкви, музыкальные инструменты. Кальвин ограничивал инструмент, Цвингли не разрешал. Оба также желали, чтобы святой город управлялся по библейскому образцу. В 1536 году Кальвин прибыл в Женеву, буквально проезжая мимо по пути в Страсбург, где он надеялся продолжать учебу и, возможно, даже писать, преподавать и заниматься этой деятельностью. Он, христианство того города определялось прежде всего тем, против чего они выступали, а не тем, за что они выступали. Город решил, что это не католик, не римо-католический. Они перестали быть католиками, запретили проведение католических мед, однако их доктрины не были четко определены, и в недавнем прошлом никто не пытался сформировать верование города в соответствии с библейскими принципами. И что ж, когда Кальвин приехал в город, он встретил общественного деятеля по имени Уильям Фаррелл, который убедил его остаться в Женеве на время. Фаррелл проповедовал в Женеве уже 4 года и уже прочитал некоторые работы Кальвина. Фаррелл также знал, что Женеве нужен кто-то, кто будет ею управлять. Поэтому Фаррелл внушил Кальвину, что Кальвину не следует ехать в Страсбург, потому что он там, что он нужен здесь. Кальвин сопротивлялся, говоря, что хочет поехать учиться в Страсбург поехать в Страсбург учиться. На это Фаррелл ответил: «Ты только следуешь своим желаниям. Если ты не поможешь нам в этой работе Господа, Господь накажет тебя за то, что ты ищешь свои собственные интересы, а не Его». Это ужаснуло Кальвина. Он был потрясен. Он был в ужасе. Подумал: действительно, может быть, я только за своими желаниями бегаю. И он остался в Женеве, попытался реформировать город. И он сформировал одну из главных традиций реформации, ту, которая называется либо реформская традиция, либо же кальвинизм буквально. Такое влияние он имел на ту школу мысли. Реформские или реформированные или кальвинисты. Эта ветвь реформаторского движения окажет влияние на пресвитерианскую церковь, голландскую и немецкую реформаторскую церкви, а также на многих баптистов и конгрегационалистов. В Эстонии, конечно, это не произошло. Не могу говорить за все страны Европы, но в Штатах, например, многие баптистские церкви следуют кальвинистскому стилю верований, убеждениям, и переняли кальвинизм как свое верование. Кальвин в конечном итоге станет духовным лидером города Женевы, а также будет иметь большое влияние в правительстве. Кальвин помог реструктурировать муниципальное управление, чтобы духовенство участвовало в принятии муниципальных решений, особенно в вопросах церковной дисциплины. Он навязал Женеве строгий моральный кодекс. Теология Жана Кальвина отмечена различными элементами, некоторые из которых сформировали церковь в течение многих лет. Основным элементом его богословия является то, что Бог абсолютно суверенен над своим творением, что Бог контролирует, и это очень важно для кальвинистов. Центральным учением Мартина Лютера же было оправдание верой, тогда как у Кальвина, что там было? Абсолютный суверенитет, Божий абсолютный суверенитет. Лютер был поражен Божьим прощением, в то время как Кальвин был зациклен на идее того, что Бог все контролирует и его воля будет исполнена. Более того, Бог своей суверенной волей предопределил каждого человека либо к спасению, либо к осуждению. Так что ты предопределен к одному или к другому, и ты лично, как человек, ничего не можешь сделать, чтобы изменить это. Тебя определили в небо, пойдешь в небо, определили в ад, пойдешь в ад. Все. Что еще? Более того, Бог своей суверенной волей предопределил каждого человека либо к осуждению, либо к спасению. И эта концепция известна как двойное предопределение. Небо или земля, небо или ад — это для тебя предопределены. Кальвин выразился так, цитата: «Не все созданы на равных условиях, но одни предопределены к вечной жизни, другие — к вечному проклятию. И, соответственно, каждый был создан для той или иной из этих целей. Мы говорим, что он был предопределен к жизни или к смерти». Уже после Кальвина у кальвинистов, его последователей, было две школы взглядов на предопределение. Когда ты был предопределен? Не надо вам запоминать, но интересно узнать. Были те, которых называли супралапсарцы. Супралапсарцы. Они верили, что прежде чем сотворил Бог мир, Он уже определил, кто будет спасен, а кто будет проклят. Вот, это до создания мира. И была еще другая группа людей, которая верила, что Бог, их называли инфралапсарианцы, они верили, что Бог предопределил спасение и проклятие только после грехопадения Адама. Вот так они отличались. Богословие Кальвина можно резюмировать, по крайней мере, на английском языке, используя мнемонический прием. Используется слово «тюлип», «тюльпан», да, по-нашему. Содержит первую букву каждого богословского понятия. На самом деле работаете только в английском языке. Буквочка «Т» в английском языке стоит для английского «total depravity». По-русски звучит «полная испорченность». Полная испорченность. Ты, тюлип, ты, полная испорченность. Человечество через Адама унаследовало вину за грех Адама и ничего не может сделать для своего спасения, потому что их воля полностью испорчена. И это поэтому, потому что Адам согрешил, каждый человек унаследовал вину этого греха. И мы, люди, настолько испорчены, наша воля настолько испорчена, что мы ничего не можем уже сделать для своего спасения. Поэтому, другими словами, у тебя даже нет возможности Богом данной о том, чтобы спастись с покаянием. Ты не можешь покаяться для своего спасения. Даже так. Вторая буквочка «У», «тюлип», «ту-у», по-английски «unconditional election» в русском, «безоговорочное избрание». Безоговорочное избрание. Человек ничего не может сделать, чтобы заслужить спасение. Спасение также не связано с Божьим предвидением выбора, который мы сделаем. Спасение не связано с Божьим предвидением выбора, который мы сделаем. Выбор полностью основан на воле Бога. Кто-то будет избран в рай, кто-то в ад. Это полностью основано только на выборе самого Бога за вас. Безоговорочное избрание. Третья буквочка «Л» – ограниченное искупление, или «limited atonement» по-английски. Ограниченное искупление. Работа, которую Христос совершил на кресте для спасения, предназначена не для всех, а только для тех, кого избрали. Если Бог вас не избрал, то дело, совершенное на кресте, не имеет для вас возможности спасения. Ограниченное искупление. Третья буквочка. Следующая. Непреодолимая благодать. Буквочка «И» в английском. Irresistible grace. В русском непреодолимая благодать. Независимо от личных желаний избранных, они будут непреодолимо привлечены Святым Духом к отношениям с Богом. С Богом Его благодать неотразима, человек не сможет отвертеться. Поэтому если тебя предизбрали, ты просто не можешь отказаться от креста, ты не можешь отвернуться, ты не можешь пропустить его в своей жизни, ты даже никак нет выбора. И последнее, P, perseverance, а в русском настойчивость. И это очень имеет смысл по логике. однажды вы спасены, если вы однажды были спасены, вы навсегда спасены. Согласно Кальвину, невозможно потерять свое спасение. По Кальвину спасение потерять невозможно. Кальвинисты на протяжении веков были непреклонны в том, что Бог имеет право предопределять и проклинать любого, кого пожелает. Действительно, я не знаю, как сейчас, но однажды это было использовано в пресвитерианской церкви перед будущими служителями, при рукоположении будущих служителей. Им задавали вопрос, готовы ли вы быть прокляты во славу Божию? Я не знаю, как бы истинная ли эта история, но однажды на уроке истории церкви в мои годы семинарии история так идет, что один кандидат в служение в пресвитерианской церкви, этот кандидат испугался, сказал: «Я не хочу». Его спросили: «Хочешь ли ты быть проклят? Будешь ли ты готов быть проклятым за во славу Божью?» И он ответил: «Нет, не желаю, но желаю, чтобы вы были прокляты во славу Божью». Поэтому, скорее всего, парень не был рукоположен, да, при таком ответе. Правда или ложь, но вот такая история в свете этой теологии. Эти идеи исходили, на самом деле, не от самого Кальвина. Они существовали, по крайней мере, со времен Августина, который упоминал о предопределении в своих трудах. Однако Кальвин объяснил и систематизировал их так, как никто до него этого не сделал ни разу. Следовательно, эта школа мысли носит его имя. Городской совет города Женевы первоначально предоставил Кальвину должность профессора священного писания. И благодаря этой позиции, должности, он подготовил исповедание веры, которое должен был принять каждый человек в городе, желающий стать гражданином. Он также запланировал образовательную программу для всех. И более того, любой, кто не соответствовал установленным им духовным нормам, разъясненным в Священном Писании, должен был быть отлучен от причастия в церкви. Это была амбициозная программа, и она оскорбляла многих людей, особенно тех, кто был, отлучен от церкви. Что ж, примерно через год городской совет приказал Кальвину и Фарелю покинуть город Женеву. Кальвин отправился в Страсбург, где провел следующие 3 года. Там он был пастором церкви французских беженцев, и там он преподавал богословие. Он также женился на вдове с 2 детьми. В 1541 году друзья Кальвина вернули себе власть в Женеве и призвали Кальвина вернуться в город и снова начинать реформы. Кальвин вернется и начнет новые мероприятия. Кальвин также верил в теократию, то есть верховенство Божьего правления, Божьего царствования и правления над обществом. Кальвин также верил в теократию, и хотя существовало некоторое разделение церкви и государства, они должны были сотрудничать на благо людей. Он приказал разделить правительство на 4 уровня. Надеемся, есть список на слайдах. Да, нашли. Вот они, четыре уровня. Первый. Там были пасторы. Пятеро мужчин, которым была дана власть над религиозными вопросами в городе. Второй уровень – учителя. Большая группа, наделенная властью, обучать людей доктринам веры. Третья группа – старейшины. Старейшины были 12 мужчин, избранные городским советом, чья работа заключалась в наблюдении за городом. И четвертая группа – диаконы. Были назначены для ухода за уязвимыми людьми общества, незащищенными людьми общества, да? То есть пожилые, больные и бедные. Такие вот четыре группы. Кальвин также верил в признаки избрания в своем богословии. Если бы вы были спасены, у вас были бы определенные характеристики. Например, исповедание истинной веры, праведная жизнь, участие в таинстве вечери Господней. Важно. Важно понимать это для предопределения. Если ты предопределен к спасению, то ты обязательно будешь нести в себе какие-то плоды Духа Святого. Скорее всего, пастора точно были спасены, потому что у них были какие-то там духи, плоды Духа Святого. Поэтому, как Кальвин бы говорил, пастыри точно определены к спасению. Но оппозиция всегда была проблемой для Кальвина, и иногда оказалось, что Кальвина снова изгонят. Однако, в конце концов, на этот раз он остался до самой смерти в городе. Кальвин всегда смотрел на Женеву как на убежище для преследуемых протестантов и место, где христиане могли бы обучаться. Студенты приезжали со всей Европы, чтобы увидеть Женеву, и они часто были впечатлены. Джон Нокс, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии, назвал Женеву самой совершенной школой Христа, когда-либо существовавшей на земле со времен апостолов. Цитата. Эти люди, которые пришли в Женеву как изгнанники, как беженцы, они переняли теологию Кальвина от самого учителя и полюбили дисциплинированную жизнь, которую предлагал город. Таким образом, богословие Кальвина распространялось за Женеву. Люди же уезжали, наученные таким образом, и учили других там, где они основались позже. Итак, каким был Кальвин? Чему он учил? Джон Кальвин подчеркивал пуританскую жизнь, образ жизни, который он вел и сам. Он говорил, цитата, «Человек, потворствующий плоти, пренебрегает своей душой». Конец цитаты. Иногда его считали мстительным, и он утверждал, что является высшей инстанцией, решающей, что является истинным христианством, а что нет. Он о себе говорил, что он высшая инстанция, решающая, что является истинным христианством, а что нет. У него был блестящий ум. Даже его критики признали бы, что у него была большая ясность мысли. А Кальвины сказали бы, что вам может не нравиться то, что он сказал, но вы не можете сказать, что вы не понимаете, что там он говорит. Один спор, возникший во времена Кальвина, был связан с человеком по имени Михаил Серветус. Это тот, которого сожгли. Этот человек был врачом, богословом из Испании. Он был известен своей критикой учения о Троице и противодействием крещению младенцев. У него также были и другие убеждения, которые не согласовывались с ортодоксальным христианством. Сервитус выступал за возвращение к первому веку в христианстве, как он это видел, до христианства, до никейских тринитаристов, когда учения и постулаты о Троице были утверждены. Сервитус надеялся, что отказ от Троицы сделает христианство более привлекательным для верующих в иудаизме и исламе. Он думал, что Христос был проявлением Бога, а не отдельной божественной личностью. Он считал, что Иисус не был вечным, а был лишь поздним проявлением Бога. Итак, Сервитуса осудили католики, и осудили Женевский собор, тоже его осудил. Его решили сжечь на костре. Кальвин хотел, чтобы его казнили обезглавливанием, через обезглавливание, чем сожжением, что было менее болезненно. Но его решение не было отклонено. И обычно это считается черной меткой в послужном списке жизни Кальвина. Какой же вклад сделал Кальвин? Кальвин оказал большое влияние на историю церкви. Его институты христианской религии и по сей день считаются основным источником реформаторского богословия. Он также написал комментарии ко всем книгам Библии, кроме второго и третьего послания Иоанна, и книги Откровения, которую, по словам Кальвина, он не понимал. Кальвин не понимал книгу Откровения. Он написал более 2000 проповедей, большинство из которых существует до наших дней, и они доступны онлайн. Некоторые из этих проповедей очень хорошо читаются и интересны. Я сам лично прочитал несколько. И они хорошо написаны, и большинство из них достаточно очень достойные. По крайней мере, из тех, которые прочитал я. Он поощрял создание образования как в школах более низкого уровня, так и в Женевском университете. Этой модели будут следовать пуритане в Америке, которые также присоединятся к теологическим идеям Кальвина. Кальвин также хотел сделать Женеву убежищем для тех, кто был вынужден покинуть свои земли из-за религиозных преследований. Джон Нокс, великий шотландский реформатор, с которым мы познакомимся больше позже, был поражен тем, что он услышал и увидел в Женеве. И он привел Шотландию к созданию кальвинистской церкви, известной как Пресвитерианская. Кальвин, безусловно, является одним из самых влиятельных лидеров и теологов в истории церкви. А теперь еще хочу кое-что подчеркнуть. Так что после Кальвина поднялись люди, которые не соглашались с идеями Кальвина или с взглядами Кальвина на предопределение. Одним из таких людей, которые не соглашались с Кальвином, был Якобус Арминиус. Видите, годы жизни. Если вы методист, или если вы хоть как-то под влиянием богословием Джона Весли, то вы также под влиянием учения этого человека, Якоба Арминиуса. Вас, скорее всего, можно назвать человеком из традиции Весли и Арминиуса. Чуть-чуть об этом человеке. Он был голландским богословом, который откололся от кальвинизма. И он очень, очень противостоял учению Кальвина об безусловном избрании и непреодолимой благодатью. Синод в Дорте придерживался взглядов Синод в Дорте придержались больше кальвинизма и противостали арминианизму, да? Но арминианизм выжил и продолжал учить. Его сильная сторона была ударение на свободной воле и в том, что человек имеет свободу выбора и право выбора. И вот этот арминианизм возрос в самой реформской церкви в Голландии. И они придерживались того, что нужно пересмотреть доктрину об предопределении. Эти христиане указали на то, христиане, арминианцы, говорили, что кальвинисты делают Бога злым, что Бог злой, что он более злой, чем добрый, по учению кальвинистов. Так вот они говорили. Поэтому арминианцы предложили 5 исправлений, поправок к учению Кальвина. Они такие, 5. Предопределение не абсолютно, оно условно, и оно зависит от человеческого ответа. Другими словами, Бог дает внимание тому, что человек избирает. Бог дает право сказать «да» или «нет» себе. Да, Бог суверенен в том, чтобы давать нам выбор. И вот так вот арминианцы считают. Методисты тоже так считают. Второй пункт. Христос умер за всех. Искупление не ограничено и не отдается только избранным. Опять-таки, это логически, да, так считать. Потому что если Бог дает тебе выбор, значит, оно открыто всем людям. Если ты избираешь принять Христа как своего Спасителя, тогда у тебя и возможность спасения открыта. Была или будет. Третий пункт. Доктрина о том, что человек может способен делать добро своими силами. Потом они отбросили непреодолимую благодать. Арминианцы говорят, да, ты можешь, имеешь способность отвернуться от Бога, и Бог дает тебе это право. И пятый пункт, они отбросили взгляд на то, что предопределение спасает человека от потери спасения. Другими словами, спасение можно потерять. Если ты был спасен сегодня, и если ты был спасен, но не последовал за Христом дальше, но даже если сегодня ты спасен в правильных отношениях с Богом, выходишь в дверь, тебя сбивает машина, ты умираешь, ты идешь на небо. Но если ты же проклинаешь Бога, разрываешь все отношения с Богом, выходишь в дверь, и тебя сбивает машина насмерть, ты идешь в ад. Так верили арминианисты. Кальвинисты же нет, говорят. Говорят, нет, ты никогда не можешь испортить отношения с Богом, потому что ты преизбран. предопределен. Ты никогда не сможешь разорвать, никогда не сможешь Бога обидеть, никогда не сможешь отречься, потому что ты предопределен. Вот так вот, такая разница в учениях. Есть в мире баптисты, которые кальвинисты, которые верят в предопределение и в, те, что, и в то, что спасение невозможно потерять. А есть те, которые более говорят о свободе выбора и в том, что ты можешь потерять спасение, если ты отворачиваешься от Бога. Логика есть в том, логика есть в этом, но вам нужно... Ну, это как бы знакомство с позицией этих людей. Как ответ на синод в Дорте, на эти пункты был ответ от кальвинистов. Они в противоположность сказали. Безусловное избрание только для избранных, искупление только для избранных. Мы полностью исполчены, поэтому Бог должен выбрать за нас. Есть непреодолимая благодать для избранных и настойчивость только для избранных святых. Вот так вот, такое обострение. Вот это вот немножко...